Об этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Из истории радио.
Вначале ходьба на месте. Встаньте прямо, голову не опускать, плечи слегка назад. Вдохните шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
7 мая отмечается День радио. День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. И сегодня это праздник работников всех отраслей связи. В 1945 году, 7 мая, в Советском Союзе широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио, что позднее было утверждено и указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных датах. Советское радиовещание в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 годы. С начала Великой Отечественной войны возникла необходимость эвакуации многих радиовещательных станций из западных районов страны в восточные. Срочно были демонтированы и переброшены на новые места мощные основные радиостанции Москвы и ряда других городов, находившихся в зоне военных действий. В особо сложных условиях приходилось эвакуировать ленинградские радиостанции. Демонтаж одной из них радисты провели под артиллерийским обстрелом. Эвакуация радиостанции из Москвы потребовала полного перевода центрального вещания на короткие волны. Центральное вещание перешло от трех программ к одной. Радиопередачи звучали в основном в живом исполнении. Удельный вес звукозаписи был незначительным. К 1943 году объем работы радиостанции не только достиг довоенного уровня, но и превысил его. Чтобы обеспечить качество слышимости передач советского центрального радиовещания на территориях, оккупированных фашистами, в 1942 году было начато проектирование и строительство новой радиовещательной станции огромной мощности в 1200 киловатт. Производство основного оборудования для нее велось в блокадном Ленинграде в труднейших условиях. К месту строительства в Куйбышев, Самара, его отправляли через линию фронта. В 1943 году, спустя 15 месяцев после выбора строительной площадки, новая сверхмощная радиостанция, выполненная по последнему слову техники, была пущена в действие. Ее голос уверенно зазвучал на большой территории, в том числе и во всех районах, оккупированных врагом. А в годы войны огромную роль сыграли радиотрансляционные узлы в тылу и прифронтовой полосе. Они позволяли миллионам советских людей принимать радиопередачи, оперативно получать информацию о положении на фронте. Проводное радиовещание выполняло также крайне важную функцию быстрого оповещения населения о налетах вражеской авиации, о приближающейся военной опасности. Огромное значение имела радиофикация казарм, лазаретов, общежитий и бомбоубежищ. Первый военный выпуск «Последних известий» вышел в эфир через 45 минут после передачи правительственного сообщения о нападении фашистов на нашу страну. В нем звучали лозунги «Ответим на удар врага сокрушительным ударом», «Удесятерим трудовые усилия для помощи Красной армии», «Сметем с лица земли фашистских поджигателей войны». 22 июня 1941 года в ночном выпуске «Последних известий» было передано первое сообщение с фронта. 3 июля в 8 часов по радио выступил Сталин, призвавший советский народ мобилизовать все силы для разгрома фашистских захватчиков. В самые напряженные для страны дни с обращением к народу у микрофона «Последних известий» выступали партийные и общественные деятели. За период 1941-1945 годов только у выпусков «Последних известий» центрального вещания было передано до 7 тысяч корреспонденций из действующей армии. Основу программ информационного и общественно-политического вещания в годы войны составляли материалы Совинформбюро. Всего за этот период радио передало 2373 таких материала, в том числе около 2000 ежедневных сводок Совинформбюро и 122 сообщения в последний час. Эти сводки и сообщения многократно повторялись. Совершенно по-иному, чем в мирное время, строилась вещательная сетка. Вместо многих традиционных довоенных рубрик заняли фронтовые передачи, сводки и сообщения. Радиокомитет находился на военном положении. 7 ноября 1941 года был организован репортаж с Красной площади, где состоялся традиционный военный парад, посвященный годовщине Октябрьской революции. Враг находился в 25-40 километрах от Москвы. Фашистские самолеты ежедневно по нескольку раз совершали налеты на столицу, и проведение парада в таких условиях являлось важнейшим политическим актом. Один из организаторов репортажа, Потапов, вспоминал, что подготовка к параду была срочно проведена в ночь на 7 ноября. Предполагалось, что репортаж будет записан на диске и в эфир пойдет в записи. В ходе передачи, рассказывает Потапов, нам сообщили, что репортаж дается в эфир. Это сообщение заставило участников передачи Синявского, Фетисова, Гончарова и других и встревожиться, и обрадоваться. Значит, Москва была в безопасности. Этот прямой репортаж с Красной площади Москвы с волнением слушала вся страна. Позже радио неоднократно повторяло его в записи. Участники парада прямо с Красной площади уходили на передовую. В разгар битвы под Москвой, непосредственно на полях сражений, Всесоюзным радиокомитетом совместно с политическим управлением Западного фронта были организованы передачи «Говорит Западный фронт». 5 ноября 1941 года была сформирована выездная редакция фронтового вещания, редактором которой был назначен Потапов, ответственным секретарем и дежурным редактором Платов. В состав редакции входили также Фетисов, погиб во время войны, Синявский, Красавцев, Шмонин. В эти передачи включались репортажи, записи боев, беседы с жителями освобожденных районов и партизанами. В них постоянно звучало горячее, воодушевляющее слово, столь необходимое в то время. Для вещательных программ военных лет характерна их абсолютная централизация и легко объяснимые обстоятельствами высокий уровень цензуры. Уже в первые дни войны всем гражданам Советского Союза, за исключением лиц, получивших специальное разрешение, запрещалось использовать дома любые радиоприемники, кроме репродукторов проводного вещания. Чтобы реально выполнить этот запрет, граждане должны были сдать имеющиеся у них радиоприемники на государственное хранение. Гигантские склады радиоаппаратуры организовывались по всей территории Советского Союза. К началу войны на руках у населения было более 1 300 000 радиоприемников. Не сдавшие домашнюю радиотехнику подлежали наказанию по законам военного времени, немедленному аресту. Естественно, что такие условия распространения информации позволяли монопольному вещателю, радиокомитету, самому находившемуся под бдительным надзором цензуры и карательных органов, корректировать сообщение о том или ином событии по своему усмотрению, а комментарии об этом событии придавать любую меру тенденциозности. Вопрос о степени достоверности информации, как правило, не возникал. все события рассматривают прежде всего с точки зрения их соответствия или несоответствия и генеральной пропагандистской задачи. Она же формулируется лозунгами «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». И «Все для фронта, все для победы». Сами по себе эти лозунги не вызывали и не могут вызывать сомнений, но практическое воплощение в конкретных журналистских материалах, а также страх несоответствия этой лозунговой логике иногда приводили к искажению информации. Даже для корреспондента, вернувшегося с поля боя, существовали запреты. Например, нельзя было говорить о том, что немцы умело воюют, что некоторые образцы их оружия лучше наших, отечественных, и так далее. В сообщениях Совинформбюро о положении на фронтах нередко реальные факты приукрашивались, а иногда и грубо искажались, что особенно проявлялось в первые месяцы и первые годы войны. Поздней осенью 1941 года выдающийся русский ученый, академик Владимир Иванович Вернадский, записывает в своем дневнике: «Понять, что происходит на фронте, очень трудно. Радио бессовестно врет, а иного источника информации у нас нет». Радиопередачи, предназначавшиеся для фронта, обычно носили митинговый, чисто пропагандистский характер. Одна из них – «Слушай фронт», была создана 23 июня 1941 года по инициативе поэта Виктора Гусева. Эта ежедневная часовая программа выходила в эфир до середины октября 1941 года. В радиокомитет регулярно поступали корреспонденции из действующей армии. Их писали находившиеся на фронте штатные и нештатные корреспонденты Всесоюзного радио: Ардамацкий, Арди Мацеевский, Барский, Майзелин, Нилов, Платов, Рогозинский, Синявский, Стор, Усманский, Фетисов, Хамадан и многие другие. 1 июня 1942 года в эфире впервые прозвучали позывные новой передачи, которая открывалась словами «Братья и сестры по ту сторону фронта, в тылу немецко-фашистских войск, временно подпавшие под иго угнетателей, народные мстители, партизаны и партизанки, ведущие героическую борьбу против оккупантов. Слушайте нас ежедневно». Так начала свою работу редакция передач для партизан. В передачи включались обзоры центральных газет, информация о партизанском движении и борьбе советских людей на оккупированной территории, сообщения под рубриками «Хроника советской жизни» и «Героические будни советского тыла», рассказывавшие о делах промышленности и сельском хозяйстве, о достижениях науки и новостях культурной жизни страны. Под рубрикой «Советы партизанам» в эфир шли передачи «Как уничтожать транспортные средства», «Искусство маскировки», «Противотанковое ружье Симонова», «Засады», «Выход из боя», «Нападение на населенный пункт», «Сбивать фашистские самолеты любым оружием пехотинца», «Снайпер против снайпера». В эфире постоянно звучали передачи ярко выраженного публицистического характера, уже само название которых было боевым кличем, обращенным к соотечественникам: «Никакой пощады предателям, проклятие и смерть оккупантам, поднимем еще выше знамя всенародной партизанской войны». Составными частями передач для партизан обычно были концерты, а с начала 1943 года – письма партизанам от родных и товарищей. Редакция передач для партизан существовала до октября 1943 года и была ликвидирована в связи с коренным изменением положения на фронтах. Территория, на которой вели боевые действия партизанские отряды, становилась все меньше, поэтому исчезла необходимость создавать специальные передачи для партизан. Наряду с передачами, посвященными боевым действиям армии и флота, постоянно готовились передачи о самоотверженном труде советских людей в тылу. Фронтовики с большим интересом узнавали о жизни родных и близких в освобожденных городах, о восстановлении разрушенных предприятий, о работе заводов и фабрик. Особое место в радиопропаганде военных лет занимают антифашистские митинги, одна из форм разоблачения идеологии нацизма. Они появились в самом начале войны и получили широкое распространение в последующие годы. Антифашистские митинги имели большой политический резонанс не только в Советском Союзе, но и в зарубежных странах. Так, в ответ на обращение к ученым всего мира, принятое на первом антифашистском митинге советских ученых 12 октября 1941 года, их коллеги из многих стран прислали телеграммы, в которых восхищались мужеством и героизмом Красной Армии и выражали свою солидарность с ней. С 5 августа 1943 года по радио стали передаваться приказы Верховного Главнокомандующего, в которых отмечались победы советских войск. После чтения приказов звучали артиллерийские салюты. В годы войны родилась новая форма ежедневных документальных программ «Письма на фронт» и «Письма с фронтов Отечественной войны». Их готовил специальный отдел. «Письма на фронт» впервые появились в эфире 9 июля 1941 года, а «Письма с фронтов» — в августе того же года. История этой программы такова. С первых дней июля 1941 года в радиокомитет стали поступать тысячи писем, сообщающих фронтовикам о жизни, здоровье и судьбе членов их семей. Контроль над этой обширнейшей почтой взял на себя военный отдел радиокомитета. Сначала передачи делались так. Дикторы читали огромные в несколько страниц списки, где перечислялись фамилии и адреса, приславших письма, и назывались имена адресатов. Однако эта форма передач просуществовала недолго. В радиокомитете был организован специальный отдел, который получил название «Письма на фронт из фронтов Отечественной войны». Новое редакционное подразделение начало свою работу с 11 августа 1941 года. С этого времени ежедневно в эфир выходило 6 передач, а с 9 мая 1944 года выпуски общей продолжительностью 1 час шли 4 раза в день. С помощью переданных в эфир писем 30 216 семей восстановили связи с родными. За время войны редакция получила более 2 миллионов писем, и ею было подготовлено около 9 тысяч радиопередач «Письма на фронт» и «Письма с фронтов». Когда в 1945 году Красная Армия вошла на территорию Германии, отдел политической агитации организовал цикл передач «У карты мира», рассказывавших об Австрии, Восточной Пруссии, Одере и Рейне. У микрофона выступали многие видные люди страны. Методы работы и формы литературно-драматического вещания изменились с первых же дней войны. 25 июня 1941 года были объединены музыкальные и литературные отделы, а объем их программ значительно сократился. Но и в эти годы в тематическом плане вещания оставались произведения русской классической литературы. Передачи, сделанные по таким произведениям, воспитывали у людей горячую любовь к родине, укрепляли их веру в победу. Ведущим жанром литературно-драматического вещания стала публицистика и документальная проза. Во время войны в работе радио активно участвовали многие советские писатели: Илья Эренбург, Алексей Новиков Прибой, Леонид Соболев, Алексей Сурков, Мариэтта Шагинян, Самуил Маршак, Константин Симонов, Лев Косюль, Валентин Катаев. У микрофона Ленинградского радио прозвучали стихи Анны Ахматовой, страстные публицистические монологи Всеволода Вишневского, патриотическая лирика Ольги Бергольц. Большой популярностью радиослушателей пользовались острые памфлеты-фельетоны Владимира Даховичного и Леонида Ленча. Радиофельетоны Даховичного «Все дороги ведут в Берлин», «Узелок на память», «Москва слезам не верит», «13 стульев», «О доблестях, о подвигах, о славе», «Два тоста» являли собой пример боевой радиопублицистики, занявшей достойное место в программах литературно-драматического вещания. В начале войны на радио возникла такая новая форма радиопередачи, как литературный дневник. Писатели, журналисты выступали на самые разные темы, от современных до исторических. дневник выпускался один раз в месяц. Радио организовало цикл передач для бойцов, командиров и политработников Красной Армии, московские театры, фронту. В этих регулярных радиопередачах принимали участие лучшие мастера сцены. От коллектива Большого театра Союза СССР, открывшего цикл программ «Красная армия», приветствовал художественный руководитель театра, народный артист Советского Союза Самуил Самосуд. Для фронта транслировались отрывки из оперы «Евгений Онегин». Если до Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге в программах радиовещания преобладала политическая информация и публицистика, то по мере того, как советские войска одерживали одну победу за другой, вещание возрастал удельный вес литературно-драматических и музыкальных передач. У радиопублицистики появилась новая тема – восстановление районов, освобожденных от врага. Программа художественного вещания включалась лучшее, созданное нашей литературой и искусством. Большим событием в жизни советского радио тех лет стал цикл программ по роману Льва Толстого «Война и мир» в исполнении Дмитрия Орлова. Первая передача состоялась 6 августа 1940 года. Чтение Александром Твардовским отрывка из поэмы «Василий Теркин» 30 апреля 1944 года. Радио активно помогало распространению патриотических, героических и лирических песен военного времени. Именно оно дало путевку в жизнь таким песням, как «Священная война», «На позиции девушка», «В лесу прифронтовом», «Шумел сурово брянский лес», «Эх, дороги» и других. Большую роль в годы Великой Отечественной войны играло московское вещание на зарубежные страны. До войны оно велось на 13 языках, общим объемом 30 часов в сутки. Первые месяцы войны советское радио вело передачи на целом ряде языков, которые раньше не использовались в словацком, греческом, турецком, персидском, польском, голландском и норвежском. Уже к концу 1941 года программы передавались на 21 языке, а их общий объем составлял более 51 часа в сутки. Параллельно с вещанием из Москвы Всесоюзный радиокомитет организовывал передачи из других городов Советского Союза. Война поставила перед радиопропагандой на зарубежные страны совершенно новые задачи. Важнейшей функцией навещания стала контрпропаганда. Определилось несколько направлений вещания на иностранных языках, на вражеские и нейтральные страны. Центральное место в радиопередачах занимали сообщения Совинформбюро и официальные выступления руководителей советского государства. Значительную роль во всей работе советского радио сыграли многие видные иностранные общественные деятели, писатели, ученые. Многие из них принимали непосредственное участие в организации вещания, были постоянными комментаторами и обозревателями московского радио. В течение всей войны в Москву приходили письма от зарубежных слушателей. Они свидетельствовали о том, что в оккупированных фашистами странах коммунисты, бойцы отрядов сопротивления, а также группы рядовых слушателей регулярно принимали передачи советского радио. Отзывы говорили о том, что советское радио оказывало большую моральную и политическую помощь сплочению патриотических сил, развертыванию подпольной работы и партизанской войны в ряде стран. Великий французский ученый Фредерик Жильё-Кюри, вспоминая военную пору, говорил у микрофона московского радио: «Глубокое волнение овладевает мной, когда я выступаю у микрофона, через который во время долгих лет войны и оккупации летело в эфир столько слов ободрения и надежды. Передачи московского радио оказали большую услугу французскому движению сопротивления». 15 февраля 1945 года была установлена в эфире вторая программа Центрального радио, ликвидированная в первые дни войны, одновременно с изъятием радиоприемников у населения. В ряде городов объявили о том, что граждане могут получить обратно свое радиоимущество, но полномасштабным этот процесс стал только осенью и зимой 1945-46 года, то есть уже после победы антигитлерской коалиции над Японией. 2 мая 1945 года в 14 часов 45 минут корреспондент Ленинградского радио Лазарь Багратёв сообщил из Берлина: «Дорогие товарищи, ваш корреспондент говорит у микрофона, установленного на улице Унтерден-Линден в центре Берлина. Сегодня советские войска овладели столицей гитлеровской Германии. Над Рейхстагом реет красное знамя нашей победы, а по Унтерден-Линден шагают наши солдаты. Они пришли сюда от стен Ленинграда, с берегов Волги и степей Украины. И они добыли победу, за которую так долго боролись». 8 мая 1945 года в 23 часа 30 минут Лазарь Багратёв сообщил из Берлина: «Мы находимся в здании немецкого саперного училища в Карлхорсте под Берлином, где представители союзного командования и делегации Верховного главнокомандования немецкой армии сейчас подпишут акт о безоговорочной капитуляции Германии». 9 мая 1945 года по радио от имени партии и правительства выступил Сталин с обращением к народу в связи с победой над гитлеровской Германией. В тот же день в 22 часа все радиостанции Советского Союза транслировали торжественный салют в Москве в честь воинов героической Красной Армии и военно-морского флота, одержавших победу над немецко-фашистскими захватчиками. 24 июня 1945 года с Красной площади транслировался репортаж о параде победы над гитлеровской Германией.
«Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины».
Кажется, совсем недавно Александр Степанович Попов и Гульельмо Маркони пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь, а менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали обычными, привычными и необходимыми в нашей жизни. Современный информационный бум – результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. И потому День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков, радиолюбителей, всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране и в мире. Объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас». Страницы истории радио. Радио в дни войны.